Всем привет! С вами подкаст о современной карьере «Не случайная вакансия». Каждую неделю мы обсуждаем, как меняется работа и наше отношение к ней сегодня. Меня зовут Арина Егорова, я руководитель Центра карьеры Высшей школы экономики. А еще у меня есть телеграм-канал «Без Аспера Ад Астра» и платформа для поиска работы «Career Space». «Не случайная вакансия» — это совместный подкаст контент-бюро «Продано» и компании «Марс». Компания помогает сотрудникам развиваться и поддерживает тех, кто хочет, например, сменить направление и попробовать себя в новой роли. А еще «Марс» разделяет принципы непрерывного обучения и гибкой карьеры. В прошлых выпусках мы говорили прежде всего о том, что сейчас происходит на рынке труда, а что нас ждет через 5, 10, 20 лет. Сегодня мы поговорим о работе будущего. Это одна из самых интересных тем, потому что мы постоянно слышим высказывания о том, что нас заменят роботы. Все говорят, что все автоматизируется настолько, что люди вообще не будут нужны. Так ли это на самом деле? Мне кажется, что это не совсем так. А что об этом говорят люди, чья работа думать о будущем? И как работодатели реагируют на изменения? Мы пригласили к разговору футуролога Данилу Медведева и вице-президента по персоналу, организационному развитию и стратегическим инициативам Mars Pet Care в России Петра Орлова. А во второй части выпуска вместе с руководителем проекта «Атлас новых профессий» Дмитрием Судаковым мы обсудим, откуда берутся новые профессии, где на них выучиться и почему все хотят стать тренерами творческих состояний. Данила, Петр, здравствуйте, спасибо, что вы сегодня с нами.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Данил, наверное, первый вопрос будет к вам. В одной из ваших статей, аж 2009 года, если мне память не изменяет, «Базовые навыки для 21 века», вы перечисляете основные компетенции, которыми должен обладать человек, ну, который хочет быть востребован на рынке. И наряду с такими моментами, как непрерывное обучение, усиление интеллекта, вы говорите про необходимость вырабатывать себе привычку к изменениям. Ну, например, принять как данность, что менять профессию там по 2-3 раза за жизнь – минимум – это норма. Там, например, как ваша мама, опять же, да, которая поехала на Чукотку.
Ванадри, да.
Вопрос у меня следующий. Я могу понять, как выработать привычку чистить зубы или там не есть сладкое, но как выработать в себе привычку к изменениям, в том числе карьерным?
Хороший вопрос. Я сам начал вырабатывать привычку к изменениям и привычку к тому, чтобы частично жить в будущем 20 лет назад. Начал с того, что выбрал себе для живого журнала никнейм «Living Tomorrow», «Живущий завтра», и стал, ну, по сути, постоянно напоминать себе о том, что что-то в будущем должно поменяться, что-то в моей жизни должно поменяться. Как это может делать любой человек? Ну, по сути, точно так же. Ставить себе какие-то напоминалки, ставить какие-то небольшие цели. Ну, как минимум, человек идет на работу каждый день, и он может выбрать новый маршрут. Он может попробовать не на автобусе проехать, а на трамвае. Он может попробовать пройти пешком, выйти на одну остановку раньше. А вот это вот дает базовые способности на таком самом низком уровне, способности меняться, и дает гибкость. После этого можно пробовать уже какие-то серьезные вещи, то есть поменять свою рутину в течение дня, потом поменять свой график в течение недели, а потом человек постепенно поймет, что ему интересно пробовать какие-то новые хобби, какие-то новые виды работы, взять какие-то новые проекты себе, и постепенно человек будет приспосабливаться к тому, что а можно быть уже и не Homo sapiens, а постчеловеком, можно ставить себе чипы в мозг и так далее. И относиться к этому он будет уже проще.
Вы знаете, а я вот думаю, честно говоря, что привычка к изменениям выработать очень сложно, а подчас может быть и невозможно. Но то, что можно сделать, можно выработать навык. И для этого, наверное, как раз-таки задача вот работодателей, компаний, институтов каких-то, как раз-таки разработать правильные инструменты, чтобы поделиться с ними, с людьми. И с работниками, и в целом более широко с людьми, чтобы люди знали, как проходить через изменения. Хотя, ну вот, наверное, не побоюсь сказать, что большинство людей изначально боятся изменений. И это тоже в том числе нормально, потому что мы привыкаем вот к избитому такому слову, как зона комфорта, и не любим из нее выходить. Хотя, ну, наверное, живя в России, понятие зоны комфорта само по себе немножечко странно, да? Но тем не менее.
Для нас уже страна готовит к изменениям постоянно.
Для нас, наверное, уже все эти изменения – это и есть зона комфорта. Наверное, если их не будет, будет уже, наверное, немножко странно. Но тем не менее, я думаю, что все равно мы не очень любим и сами меняться, и когда вокруг нас что-то меняется. Поэтому вот наша задача, наверное, как вот компании, работодателей, государственных институций, наверное, каких-то, научить людей, как через это проходить. А дальше, ну, наверное, действительно, если делать это часто, то, наверное, какой-то вот, ну, не скажу, это привычка, наверное, больше навык, он выработается, и люди, наверное, смогут быть больше к этому готовы.
Петр, к вам как раз вопрос. Как работодатели готовят, собственно, сотрудников к тому, что их профессия может через 5 лет быть вообще ненужной? Ну, есть очевидные профессии,
профессии пенсионеры, типа бухгалтеров, например, да? Или типа риск-менеджеров. Вот недавний кейс, мой знакомый из Сбербанка, из одного регионального подразделения, там целый просто отдел андеррайтинга, да, там из 100 человек просто прикрыли, ну, там, за полгода. Вот, и ни пандемия, там, ни коронавирус на это не влияли. Влияли сильно упрощающие вообще процесс работы компании другие вещи автоматизированные. Как компании готовить к этому сотрудников?
Я, наверное, не буду говорить за всех, это немножечко как бы общее, да. Скажу, что мы постоянно инвестируем в людей, помогаем приобретать новые навыки. Мы часто говорим нашим сотрудникам о том, что, ребят, сказка Льюиса Кэрролла, который вот Алиса постоянно бежит, чтобы оставаться на месте даже, да, это наша реальность. И поэтому, если мы не будем приобретать какие-то новые навыки, новые знания, то мы отстанем. Мы даже не сможем стоять на месте, не то что идти вперед. И, конечно, мы готовимся к тому, что все работы будут меняться, они меняются. Показываем примеры того, как изменяются работы. Но еще раз скажу, наша основная задача – это подготовить людей к этому и помочь им перейти из одного состояния в другое, приобрести новые знания, помочь им сменить какую-то карьеру. Вот Данила сказал, что можно менять профессии. Я могу сказать, что мне повезло в том плане, что я в своей компании сменил не одну карьеру. Я работал на производстве, работал в логистике, отвечал за интегрированное бизнес-планирование, за корпоративные коммуникации и за персонал. Работал в разных сегментах бизнеса, связанных с кондитерскими изделиями и с кормами для домашних питомцев. Наверное, я могу сказать, что не ходя из компании, у меня уже целый портфель карьер. Так что это вполне возможно. И мы показываем такие примеры людям и говорим о том, что смотрите, так можно делать. Так можно развиваться, можно переходить на новые роли. Это непросто, но к этому можно готовиться, это можно делать.
Ну, смотрите, бытует мнение, ну, по крайней мере, опять же, может быть, это такое дилетантское мнение, что первыми убрут профессии так называемых синих воротничков, да, ну, то есть там грузчики, я не знаю, там водители и так далее. Мне очень интересно поговорить на тему вымирания профессий среди белых воротничков. Что с ними происходит, с людьми интеллектуального труда? Вымрет ли из них кто-то, трансформируется ли? Вообще, что с ним произойдет?
Ну, в какой-то момент вымрет. Дело в том, что, во-первых, синие воротнички трансформируются в белые. То есть вместо грузчика у нас уже менеджер погрузочно-разгрузочного участка, который программирует технику, который управляет там роботами и людьми, и киборгами, потому что экзоскелеты уже используют сейчас на погрузке зачастую. Вот. И это не синий воротничок. Что касается работы всех остальных, сейчас примерно половина людей работает на информационных работах. То есть они, ну вот как вы сейчас, перекладывают бумажки. То есть слева направо, справа налево, смотрят, что там в этой бумажке написано, в соответствии с этим кладут ее в какую-то кучку. И с одной стороны, практически любую подобную профессию можно автоматизировать, если потратить достаточно сил и достаточно времени. Но на практике получается, что иногда дешевле поставить человека, потому что он все-таки универсальный, его можно кинуть, как Петр сказал, да, можно на логистику, можно на производство, и там он достаточно быстро приспособится. А компьютер каждый раз нужно программировать детально. Вот. А поэтому, если мы говорим про ближайшие 10-15 лет, то человек тут будет, по сути, затыкать дырки вот в этих компьютерных автоматизированных системах и будет, ну, таким универсальным инструментом те, естественно, кто способны этим заниматься. То есть не кто готов сидеть и выполнять один и тот же алгоритм, а те, кто как раз готовы меняться и менять свои навыки, знания, профессии и так далее. А в какой-то момент, лет через 30-40, эти профессии будут точно совершенно не нужны, потому что мы здесь не требуем какого-то суперискусственного интеллекта сверхчеловеческого, мы требуем просто толкового с IQ 90 робота-бюрократа, который может заниматься андеррайтингом, который может заниматься логистикой. Мы ему объясняем, говорим, смотри, вот видишь, зеленая формочка, а вот красная формочка. Зеленую получаешь, красную заполняешь. И на сегодняшний день мы очень близки к этому. Достаточно посмотреть на недавно выпущенный алгоритм компании OpenAI под названием GPT-3, который может, в принципе, уже писать ответы на вопросы, то есть и вас, и меня, и Петра, в принципе, можно уже сейчас заменить хотя бы как-то с помощью алгоритма, который будет рассуждать вслух по поводу смены профессии. Ну, пока, правда, на английском языке. То есть это уже происходит, и в ближайшие 30-40 лет это произойдет наверняка. То есть если мы сегодня говорим про ребенка, который только рождается, и у которого которого там 25 лет первые это будет образование, то, в принципе, его готовить к такой информационной работе, то есть менеджера, юриста или там бухгалтера, однозначно не нужно. К чему его готовить, никто не понимает, никто не знает, но на самом деле его нужно уже сейчас готовить к трансчеловеческому, к постчеловеческому будущему, то есть к миру, в котором работы как таковой уже не будет.
А если... что будет вместо нее, если не будет
вместо этого будет трансформация человечества, ведь работа же в прошлом, работы тоже не было. То есть когда жили первобытные люди, у них не было работы. Потом, когда произошла неолитическая революция, все стали заниматься сельским хозяйством, работы как таковой тоже не было. Сельское хозяйство – это была жизнь. То есть все люди занимались выращиванием еды. И только после промышленной революции стали появляться фабричные города, где люди приходили из, там, ну, по будильнику, да, там, с 8 часов утра до 10 часов вечера.
Ходил, вначале... кстати, человек-будильник, который будил людей на фабрике. Тоже вымершая профессия, между прочим.
Да, сейчас в кармане у каждого человека-будильник. Вот. И только тогда появилась работа, которая связана вот со сменой такого образа жизни. И вот эта вот фабричная работа, она на самом деле тоже уже ушла, потому что сейчас, даже если взять, скажем, производство в компании «Марс», то там все больше происходит, наверное, креативизация, в том числе рабочих профессий, то есть каждому человеку дают еще каких-то обязанностей, там еще что-то он должен придумывать, как-то он должен своим процессом работы управлять. Вот, везде ставят кресла-мешки, кофемашины, смузи и коворкинги.
Ну вот, кстати, Петр, очень хорошие темы мы подошли. Смотрите, ну наверняка у компании, у любой, не только у Марс, есть опасения, что какие-то функции и специальности, они станут ненужными. Ну то есть, если мы рассматриваем как бы историю с точки зрения человека, человек боится, что вот его там сократят, с ним что-нибудь сделают, а чем он там будет детей кормить и так далее и тому подобное. И у компании, наверное, тоже есть опасения, что какие-то функции просто станут ненужными. Что компания делает?
Вы знаете, я думаю, что первое, бояться не нужно. Почему? Потому что страх, он вообще это не очень конструктивное такое чувство. Даже лень порождает и то гораздо больше прогресса, чем страх. Поэтому бояться не нужно, нужно готовиться. Нужно готовиться действительно к тому, что какие-то работы, которые есть сегодня, завтра могут не существовать. И, ну, действительно, здесь, в общем-то, достаточно посмотреть в прошлое и увидеть, что происходит эволюция работ. Но мы смотрим на то, а как более эффективно использовать время людей, которые сегодня, вот, как говорили, перекладывают либо бумаги с одного места на другое, либо делают очень типовые работы, которые действительно можно автоматизировать. Но мы на это смотрим не на как путь к сокращению, честно скажу, абсолютно, потому что такое слово сразу очень часто тоже возникает как синоним с автоматизацией. Мы смотрим на автоматизацию или на цифровизацию каких-то процессов или новые технологии как на способ повысить эффективность работы, которую выполняют люди, сфокусировать их на том, что у них, на что у них сегодня не хватает времени. Как за счет высвобожденного времени повысить скорость каких-то операций? Как начать лучше взаимодействовать с партнерами или с сотрудниками? Поэтому мы скорее готовимся. Мы не боимся, мы смотрим на это как на факт того, что работы могут меняться. Но наша задача правильно к этому готовиться. Готовить сотрудников, готовиться самим. Готовить партнеров, с которыми мы работаем.
Я-то еще добавлю, что чем больше компания тратит сил на подготовку, чем больше компания вкладывает ресурсов в своих работников, тем жальче потом их увольнять.
Поэтому ой, получается... а тут я немножечко... Вот есть анекдот у меня на эту тему, не могу его не сказать. Когда встречаются два HR-менеджера, один грустит, он у него спрашивает, что же ты грустишь? Он говорит, да вот, думаю, учить своих сотрудников, не учить, ведь денег жалко. Ну, представляешь, мы их обучим, они уйдут. А он им говорит, а ты представляешь, ты их не обучишь, и они останутся. Вот поэтому скупой платит дважды. Надо учить. Надо учить, потому что иначе ты не будешь двигаться вперед.
Да, и получается, что вот этот вот обученный сотрудник, он становится для компании потенциально все более ценным активом. То есть, если вот в последние, ну, не знаю, там, 40 лет то, что в корпоративном мире называется реструктуризация, когда приходит новый директор, ему говорят, надо сократить издержки. И он такой, ну, давайте уволим 1000 человек здесь, 2000 человек здесь, закроем этот завод, закроем этот завод. А каждый раз, когда он кого-то увольняет, это для компании краткосрочно в плюс, потому что меньше денег тратится на зарплату. Но если мы рассматриваем мир, в котором сотрудники очень дорогие, потому что в них было вложено в постоянное обучение, непрекращающееся, было вложено огромное количество средств, то в этом случае вместо того, чтобы их куда-то уволить, нужно действительно придумывать, а как их можно задействовать в изменившейся ситуации.
Ну, еще есть второй способ, на самом деле, сокращения условно затрат. Почему? Потому что можно развивать бизнес и расти его. И тогда твои фиксированные затраты зарплаты в процентах к твоему росту становится тоже меньше. Поэтому мы иногда очень как бы однобок смотрим тоже на вот эффективность, то, как ее делать. Давайте будем уменьшать. Есть очень хороший способ растить.
И здесь надо сказать следующее. Вот в мире есть в современном такое понятие, парадокс производительности. Это проблема, что несмотря на разговоры все про стремительно ускоряющийся прогресс, про компьютерные революции, производительность труда растет совсем не так быстро, как это было в прошлом веке. И возникает вопрос, а почему так? И один из ответов заключается в том, что есть компании-лидеры, которые очень сильно, ну, я думаю, что Марс можно отнести к одной из них, которые очень сильно оторвались от своих конкурентов по производительности труда. То есть она может там быть на десятки процентов или даже в разы выше. И получается, что вот те сотрудники, которые работают в таких передовых компаниях, они, по сути, имеют ну, более крутой интеллект, более крутые навыки работы с знаниями, более крутые навыки работы в коллективе, чем в обычной компании. И в Италии в одном исследовании было показано, что когда такие работники увольняются из компаний-лидера и переходят в обычные компании, то это приводит к росту производительности в обычных компаниях. То есть они подтягиваются, потому что вот эту вот практику работы они захватывают с собой.
Ну, так называемая корпоративная школа, за что людей, в общем-то, из FMCG в том числе так любят.
Совершенно верно. И вот тут вот получается, что, отвечая на вопрос, а что будет с работой и с профессией в будущем, нужно понимать, что есть компании очень передовые, есть компании очень отсталые, и это два совершенно разных мира. То есть то, что будет происходить, вот то, что, допустим, мы с Петром проговариваем про готовность к изменениям, про обучение глубокое, это все для лидеров. Если мы говорим про компании, которые отстающие, то они, по сути, являются, ну, таким, как, не знаю, заповедником, что ли, откуда можно черпать рабочую силу, но при этом сами эти компании ничего дать не могут с точки зрения изменений и движения вперед.
Да, и там очень легко демонстрировать прогресс. Вы абсолютно правы.
Ну,
да? Когда ты пришел,
базы.
Как это говорят, низковисящие плоды, да, их срываешь сразу же и набираешь огромную корзину.
А давайте попробуем сделать по уму нормально. О, надо же, сразу прогресс.
Смотрите, нас сейчас 100% слушает очень большая аудитория молодых родителей, которые сидят и думают, а что же мне со своим чадом-то в ближайшие лет 15-20 делать? Может быть, есть каких-то топ-3 тезиса, какую атмосферу, какой базис создать вокруг своего ребенка, чтобы он научился приспосабливаться к изменениям и понимал, что там на протяжении его жизни, которая, скорее всего, будет очень длинной, из поколения в поколение увеличивающаяся. Что делать родителям, как помочь ребенку?
Первое – это помочь ребенку сделать долгосрочный план на 30 лет. То, чем я часто занимаюсь в там, группах по личному стратегированию, по персональной футурологии, то есть просто попробовать составить либо вместе с ребенком, либо дать ребенку самому возможность это сделать, настоящий план долгосрочный, глубоко проработанный по возможности на 30 лет. Потому что то, что происходит в мире, то, что произошло, ну, скажем, за последние 30 лет с 90-го года, это огромные изменения не только для России, для всего мира. То есть появился интернет, появились смартфоны, огромное количество тенденций реализовалось, связанных с глобализацией, поднялся Китай. То есть куда ни посмотри, изменений произошло очень много. И мы понимаем, что на самом деле вот этот вал даже технологических изменений, он еще не закончился. То есть будут обязательно и человекоподобные роботы на улицах, будут обязательно гигантские экзоскелеты. То есть это все летающие автомобили. Вот в конце этого года, может быть, состоится первое гоночное соревнование на летающих автомобилях. То есть все вот эти изменения, они произойдут, и ребенок или подросток, который думает, из-за которого родители думают, куда его отправить, а ему нужно иметь вот такую вот картину будущего. То есть это просто упражнение, с которого должен начать любой человек, который планирует свою жизнь как-то.
А как упражняться? Вот вы знаете, у меня просто вопрос тоже встречный. А я сижу такая, думаю, ну вот когда-то передо мной там, да, встанет вопрос тоже научить детей своих думать о будущем. И я сижу сама собой и думаю, как себя-то о будущем научить думать? Где мне пойти на футуролога поучиться?
Это на самом деле действительно нужно учить, и учить это нужно, учить этому нужно и в школах, и, в общем, потребность на самом деле в мире есть очень большая, потому что мы, с одной стороны, говорим, что мы живем в мире ускоряющихся изменений, а с другой стороны, как к этим изменениям приспосабливаться и как их вообще планировать, никто не учит. То есть, конечно, есть магистерские программы. Он там в Москве, в Вышке есть Форсайт-центр, там есть соответствующие программы учебные. Но тут совет мой общий такой. Почитать какие-то источники про будущее, потому что сейчас, к счастью, в этом недостатка нет. Нужно как-то это ребенку впитать. И после этого просто попытаться на бумаге выписать, ну или там в смартфоне, неважно, выписать какие-то шаги с шагом 5 лет. Что будет через 5 лет, через 10, через 15 и так далее, через 30 лет. И дальше связывать, что произойдет в окружающем мире и что человек хочет, чтобы произошло у него в жизни. У него в жизни это значит в его хобби, в его проектах, в его работе, в его личных отношениях, в его образовательных каких-то инициативах. И написав это, повесить на стенку и периодически сверяться. Это шаг, который должен быть вообще номер один.
Мне вообще все это дело напомнило карьерную карту, и в связи с этим, Петр, наверное, вопрос к вам. Ну, то есть карьерная карта, просто в моем понимании, тот инструмент, с которым я часто работаю, это как раз-таки планирование там карьерных шагов на, ну, наверное, уж точно не на 30 лет, но хотя бы года на 2-3 вперед. Как вы думаете, вот в связи с тем, что сказал Данила, да, что делать человеку, который захочет продолжать там, не знаю, работать в корпорациях в ближайшие там 7, 10, 15 лет, как ему там свою карьеру спланировать? И вообще, что родителям, опять же, делать?
Я, наверное, сейчас на полшага назад отступлю. Вот про предыдущую дискуссию еще скажу. Вы спрашивали тоже, а как самой, да? Вот как начать думать о том, что будет, как это будет выглядеть. Я приведу пример, да, потому что мне больше всего нравится говорить на примерах, а не более такие конкретные. Вот мы с моими коллегами тоже думаем о том, а как будет развиваться вообще, как может будущее выглядеть. Мы пошли, например, встретились с промышленным дизайнером Владимир Пирожков такой есть. Вот он много делал дизайна там для больших производителей автомобильных, там и для Toyota, и для Citroёn. То есть в то время, наверное, один из первых вообще, кто из России уехал и таким занимался. Мы с ним встречались, он нам показывал экзоскелет, он нам рассказывал о своем желании сделать летающий автомобиль. И судя по тому, как он рассказывал, было понятно, что сейчас взлетит. И вот общаться с такими людьми, которые действительно делают будущее, это как бы возможность его увидеть, потому что эти люди реально уже там. И это прекрасный опыт.
Это представители науки.
Представители науки, представители, я бы сказал, разных направлений. Это те люди, которые действительно создают что-то новое, у них можно учиться. Вот. Можно смотреть на то, как они смотрят на вещи, как они к этому подходят, как они верят. Потому что там очень много про веру еще. Вот действительно, что так возможно сделать. Потому что многие отступают от того, что сдаются при первых неудачах при каких-то.
Как тебе такое, Илон Маск, да?
Возможно, да. А относительно детей, я думаю, что, может быть, это будет слишком мягко или воздушно, но я скажу, надо учить детей уметь общаться, надо учить детей уметь учиться, и от себя скажу, уметь любить. Вот тогда, наверное, все-таки, как бы ни менялось будущее, оно будет меняться. Наверное, они найдут там где-то свой путь. Ну, а с точки зрения учебы, я продолжаю быть, может быть, как раз ретроградом или рудиментом из прошлого. Но я скажу, что вот университетское образование, я продолжаю считать, хорошее университетское образование, здесь, наверное, подчеркну. Не зря оно и называлось университетское, да, что давало достаточно широкий кругозор знаний, который как раз готовил выпускников к разным жизненным ситуациям. Теперь, простите за такой как бы шаг назад, вернусь к карьерным картам. В современной жизни карьерная карта, я думаю, вот я сказал слово рудимент, возможно, становится тоже рудиментом. Потому что тебе относительно понятно, наверное, какой может быть следующий шаг, и то это так. Это еще хорошо, если понятно. А уж планировать на 3-4 шага вперед, честно, мне кажется, немножко утопично. Почему? Потому что жизнь сильно поменяется за эти шаги. Потому что, ну, любой шаг, наверное, вперед. Ну, в разных компаниях по-разному. У нас каждая роль все равно, например, в нашей компании от, ну, 2-3 года минимум занимает. Почему? Потому что, ну, человек все равно, приходя в нее, сначала учится, а потом что-то все-таки должен показать. Ведь, ну, все-таки мы не промышленный университет, да, мы все-таки здесь для того, чтобы дать какой-то результат. А прогнозировать вперед на то, какой карьерный шаг я сделаю через там, 5-6-7 лет, это будет очень сильно зависеть от того, как будет выглядеть мир вокруг нас, как будет выглядеть компания вокруг тебя, какие новые процессы там будут. Поэтому, да, следующий шаг.
Ну, очень важно учиться.
Да, мне кажется, Петр здесь совершенно не прав.
Вот.
Хоть он и говорит про там, несколько софт-скиллов, но у него какие-то очень такие поверхностные, неглубокие софт-скиллы. Есть у человека одно из главных качеств, которое определяет его успешность, это ориентация на изменения, то, что по-английски называется growth mindset. То есть то, что человек понимает, что мир и он сам могут поменяться и готов к этим изменениям. И это психологическое свойство, которое можно вырабатывать. Собственно, это связано с тем, как вырабатывать вот эту привычку или навык изменений. И это тесно связано с еще одним психологическим качеством у человека, а именно с качеством агентность. То есть как, то, что описывает Петр, он описывает позицию не агентного человека, а человека, который зависит от внешней среды. То есть что поменяется во внешнем мире, что поменяется в корпорации, ну, то я и буду делать. Соответственно, тогда планировать действительно не нужно, потому что мы просто ждем. А другая противоположная позиция – это когда человек считает, что он сам является источником изменений, и неважно, ребенок это или подросток, а ведь любой ребенок, которому сейчас 15 лет, ему через 30 лет будет уже 45. Логично? Вот. Это, и в 45 лет он, очевидно, будет, если он ставил какие-то задачи развития и шел по этому пути, то это уже будет, ну, как минимум, там, какой-то middle management, или это будет специалист, и, возможно, с очень неплохим послужным списком, как у Пирожкова. Тут в том числе можно еще вспомнить поколенческую теорию, и то, что роль поколений, она все-таки каждый раз меняется, и есть предположение, что вот современная молодежь, которые, те, кому сейчас там, 10-15 лет, что их ориентация на изменения будет существенно выше, чем у предыдущих поколений, вплоть до бэби-бумеров. Примеров, когда компания меняет полностью свою ориентацию, их достаточно много. Там, можно вспомнить компанию Rolls-Royce, которая когда-то производила роскошные автомобили, а сегодня продает финансовые услуги по покупке двигателей авиационных. То же самое может случиться где угодно. И вот напомню здесь вот это слово «агентность», что человек может сам в себе выработать способность влиять на то, что происходит в мире, и тогда у него роль совершенно другая. Он не прогнозы будет запрашивать у мира, типа «расскажите же мне, что же будет», а он сам будет придумывать, что будет, и потом это реализовывать.
Вы знаете, я думаю, что без сомнения люди, конечно, должны управлять своим будущим, в том числе и тем, куда они двигаются, поскольку, ну, и подлежащий камень вода не течет. Ты сам творец своего счастья, не зря говорят. Но я думаю, что здесь как раз комбинация того, и как меняется мир вокруг тебя, и то, как ты себя видишь в этом мире, и куда ты хочешь себя в нем поместить. Поэтому, ну, мир – это своего рода карта, да, а ты – это тот, кто по этой карте двигается. И какой компас ты возьмешь, или какой посох ты с собой возьмешь, на какой гироскутер ты сядешь, да, скорее, наверное, сейчас надо сказать.
На беспилотнике полетишь.
Или на беспилотнике полетишь, да. Это как раз уже твой выбор, да, то, как ты будешь навигировать, с какой скоростью ты будешь двигать, какую там вершину на этой карте ты решишь взять. Я думаю, что это как раз-таки вот баланс того, что есть.
Мне кажется, что это прекрасная метафора, на которой наш реально очень интересный, на мой взгляд, диалог можно подвести к логическому концу. Спасибо вам большое, Петр, Данила, что вы сегодня были здесь. Это было супер интересно.
Спасибо.
Спасибо огромное.
С Данилой Медведевым и Петром Орловым мы обсудили, как готовиться к изменениям и как на них настроиться и сотрудникам, и работодателям. А как все-таки понять, какие именно профессии будут востребованы в ближайшем будущем? Поговорим об этом с руководителем проекта «Атлас новых профессий» Дмитрием Судаковым. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что вы сегодня с нами. Я, честно, давно слежу за «Атласом», читала. Мне очень нравится, наверное, сама концепция того, что есть возможность заглянуть под очень структурированным углом в профессии, которые там появляются, которых, может, мы сейчас еще не чувствуем, но которые вот-вот точно будут на рынке. Но когда я это читала, человек, который там тесно связан с высшим образованием так или иначе, у меня основной вопрос ко всей этой истории закрался, что вот, блин, круто, но где у нас всему этому будут учить?
Ну, смотри. Во-первых, нас очень любят называть атласом профессий будущего, при том, что называемся мы атлас новых профессий, да, и в этом смысле это, конечно, очень здорово сбивает оптику у людей, которые это все дело читают, потому что они на все это смотрят как на такую чистую футуристику, да, что вот там какие-то космогеологи, еще кто-то там, значит, приходит в голову сразу. На самом деле, я думаю, что порядка 70% того, что, про что мы говорим в атласе, уже существует в том или ином виде, и даже в России, а в мире, наверное, процент выше. Это во-первых. Во-вторых, там куча всего, чему уже учат, да, то есть даже на государственном уровне какая-нибудь там биоинформатика, да, вот вам факультет, значит, в университетах, вот, открывают, все все в порядке. Такого очень много в цифре, тем более. Но что кажется особенно важным, да, что для нас Атлас был и во многом остается скорее инструментом провокации, да, провокации мышления, и она, я бы сказал, удалась. Атлас новых профессий не про профессии, как ни странно, да, просто он называется так и использует это слово, потому что это некоторый дискурс, в котором размышляют, к сожалению, родители, дети, да, то есть та аудитория, с которой мы, собственно, разговариваем. А на самом деле никаких профессий уже нет, да, это все миф. Ну, точнее, какие-то еще очевидно остаются, ну, кассир, например, да, но объективно, когда мы начинаем говорить про некоторую сложность, а сложность — это деньги, очевидно, это перспективы, это интересно, в конце концов, да, вот в этой сложности никаких профессий нет, их уже не осталось уже там некоторое время, да, то есть то, что у человека написано в трудовой книжке, да, или там в контракте, совершенно, не, ну, как бы ничего не значит, да, инженер в Росатоме, инженер в Сбербанке – это небо и земля, и как бы вместе им не сойтись. Наша задача была запустить вот это вот размышление человека. И это часто получается, да, то есть еще раз эта провокация удалась. Ну, например, там, моя любимая история, вообще это чистый космос, но на самом деле так и надо. Ко мне этим прошлым летом, когда мы, собственно говоря, писали третью редакцию, ко мне приходит, значит, в Facebook человек и говорит, вам нужно внести изменения в описание профессии тренер творческих состояний. Я говорю, здравствуйте, а почему, собственно говоря, кто вы вообще такой? И выясняется совершенно удивительно. Вещь. Да, человек начитался нашего атласа, значит, как бы в 2016 году, увидел этого тренера творческих состояний, он всем нравится. Это такая заколдованная профессия, люди открывают атлас и видят эту профессию, это статистически подтверждено. И она им всем очень нравится.
Наверное, потому что люди склонны любить учить других, тренировать. И...
Возможно, но нет, я имею в виду, что она заколдована именно в том, что человек первый раз открывает атлас и попадает на эту профессию. Бог его знает почему. И с ним случилось то же самое. Он сказал, обалдеть, хочу. Выяснил, что этому реально нигде не учат. Про что вы говорите? Этому реально нигде не учат. Его это не остановило. Он там по краткому описанию, которое было, значит, в тексте, прикинул, какие ему нужны курсы, еще что-то, и вот так себя собрал. Дальше произошло следующее. Он вышел на рынок и сказал... Я тренер творческих состояний. Про меня в атласе написано, кстати. И начал этим зарабатывать на жизнь. Вокруг себя собрал таких же психов, как он. Значит, они сделали такую типа микроассоциацию. Они, значит, там это дело продвигают, это дело развивают, дообучают каких-то людей, которые к ним приходят. И дальше он говорит, мы просто в практике поняли, что то, что вы пишете, не совсем соответствует, еще бы хорошо бы дополнить.
Как вы вообще формируете свою работу по созданию этих профессий и описаний, на чем вы базируетесь, на что вы смотрите, как происходит этот процесс, что потом реально очень классным образом ложится на рынок, что вот так вот складываются кирпичики, и, в общем, то, о чем вы пишете, потом происходит.
Это как раз история интуитивно, на самом деле, понятна. Просто люди мало так задумываются, потому что у людей есть гипотеза, что, вот, значит, он получает какую-то профессию, и, значит, на рынке под него есть готовое место, да, ему просто нужно там пройти
список. Ну, так думают 99%
абсолютно, населения. Абсолютно. Это абсолютно так. Но если мы говорим про будущее, да, про то, что условно только проявляется или, например, планирует проявляться условно в завтрашнем дне, ну, как бы у нас заказчиком профессии по большому счету всегда является бизнес или какие-то там, значит, стартапы вот такого рода. И поэтому, ну, мы шли к бизнесу, разговаривали с бизнесом. Ну, это такая многофакторная условная история, да, где участвовал не только бизнес, там участвовали и люди, которые готовят профессионалов. Ну, например, берем медицину, да, мы брали медицинские вузы, брали передовой медицинский, значит, какой-то, значит, бизнес, R&D, какие-то стартапы. И дальше в рамках, ну, то есть вот есть методика технологического форсайта компетенций, да, это такая, значит, машинка, организованная дискуссия, они, значит, по определенным правилам, да, обсуждали будущее. И в этом смысле они, ну, скорее договаривались о том, как оно выглядит. В 2015 году в Казани мы делали такую международную историю в рамках движения WorldSkills, и мы в том числе собирали таких крутых экспертов там на площадке, и с ними, собственно говоря, тоже про это разговаривали. И когда ты понимаешь, что у тебя в группе сидит вице-президент Samsung по инновациям, человек с многомиллиардными бюджетами, который вообще-то определяет там, условно говоря, какой телевизор ты будешь смотреть в 2025 2025 году, по какому телефону ты будешь говорить и так далее. И не он один, разумеется, но нужно понимать, ну, как бы насколько он отвечает за свои слова. И вот когда удается таких людей собрать, ты начинаешь, у тебя это будущее начинает прорисовываться неожиданно. При этом, еще раз, да, мы совершенно не цепляемся за, ну, конкретные названия. У нас вот с первой редакции была история про то, что когда она вышла, у нас там был, значит, какой-то специалист по установке, значит, киберпротезов, значит, имплантатов. И пришла обратная связь, ну, кто-то прочитал на все это дело, посмотрел и сказал, скорее всего, кажется, будет не так. Будет отдельно человек, который будет это дело разрабатывать, а устанавливать, как сегодня, условно говоря, кохлеарные импланты, да, в уши, да, соответственно, их будут ставить, ну, как бы обычные врачи, просто их нужно будет дообучить. Мы сказали, да, звучит логично, классно, спасибо, и во второй редакции эту историю поменяли.
Ну, то есть, если просуммировать, то два тезиса с одним вот из которых, да, вот последний, который вы выдвинули насчет того, что ваша профессия – это не должность, а профессия – это набор компетенций, в том числе кроссфункциональных, кроссиндустриальных компетенций, которые достаточно универсальны. Системность, там, структурированность, не знаю, понимание того, как работает бизнес, нужно там во всех индустриях, во всех профессиях. И то, как называется ваша должность в разных компаниях, не определяет зачастую, чем вы на самом деле занимаетесь.
Абсолютно.
И второй тезис, я думаю, что просто аудитории будет важно, чтобы мы это подытожили по вот этому вопросу, да, что лучший способ понять, где вы сможете развиваться и быть полезным там, на рынке труда, это прежде всего идти от инноваций в бизнесе, которые, собственно, этих людей и потом себе хайрит. То есть вы смотрите на то, что происходит в индустрии, вы читаете, не знаю, лидеров мнений, те же примеры с вице-президентами по инновации, там, не знаю, Apple, Samsung, whatever, люди, которые формируют завтрашний день-то на самом деле. И от них уже как бы формируете собственное представление о том, как вы можете в этой новой системе координат вообще жить и взаимодействовать.
Еще раз, не только инновации, да, точнее, не только технологические инновации. Потому что, например, возникает. То есть то, что вот очень часто выпадает, да, этот условно гуманистический или гуманитарный дискурс, он очень часто выпадает. А мы сейчас видим, да, особенно, например, мы это видим в, ну, вот как бы в тех условиях, там, разворачивающейся в мире пандемии, когда люди, посидев на карантине и изрядно, значит, поехав кукушкой, начали как бы осознавать, то есть на самом деле ценность этого была всегда, она там 1000 лет назад была, они начали осознавать критическую ценность человеческого, вот этого, ну, гуманистического, да, вот этих там объятий, доверия, живой коммуникации и прочее, да, то есть...
Психотерапевты обогатились в этот момент.
Вот, это первый кусок, как бы, очевидно, очень лобовой, кто обогатился, это правда. Но еще люди, которые умеют создавать такую атмосферу, оказываются, ну, как бы на гребне волны, потому что вдруг очень востребовано, да, мы же все очень любим, когда вот у нас есть атмосфера, которая нас окутывает и так далее, поэтому у нас появляются любимая микрокофейня, у нас появляются, не знаю, любимый квиз или мафия, или квест-рум, наш барбер, там, нейлмастер и прочее. На самом деле сервис у всех, ну, очень близко к ровненькому. То есть, да, бывают какие-то, значит, экстремумы плохие, но нам нравится атмосфера. Вот люди это понимающие, да, это в этом смысле никакая не технологическая инновация. Вот, но вот вдруг, да, вот какая-то уютная история, да, эмпатичная, еще что-то, бац, и ты все, и ты уже прикипел, ты уже клиент навсегда, и вот умение собирать такие аудитории – это супер востребованная история завтра.
В «Атласе» последней редакции у вас была отсылка к отчету BCG «От кадров к талантам», если я не ошибаюсь. И там был прогноз, собственно, от консультантов, что там к 2025 году у нас безработных в России может быть аж 9 миллионов. Вопрос у меня такой. С учетом нашей российской конъюнктуры рынка, кто эти люди, на ваш взгляд, будут первыми?
Ну, не совсем безработных, там скорее могут быть сокращены. Это же не значит, что они немедленно станут безработными, да? То есть они найдут себе другую работу,
fair enough,
если, если будет все окей, да? Это вопрос таких серьезных размышлений, потому что пандемия это все дело сильно подстегнет, да? То есть
скатализировала вот уже, наверное.
Потому что очевидно, что на работу вернутся не все. Потому что работодателю теперь появилась удобная, значит, прикрышка под названием «экономический кризис», и, значит, ну, сорян, ну, уж понимаете, вся экономика, значит, куда летит. Вот. И когда Орешкин говорит о том, что мы можем, значит, по итогам 2020 года стать пятой экономикой в мире, это не потому, что мы суперкруто развиваемся, а потому, что мы медленнее падаем. Просто то, что происходит в США, это, конечно, абсолютный коллапс, когда там 30-процентная безработица и прочее. И в этом смысле, скорее всего, часть ответа на вопрос не вернуться. В этом году вышел русский перевод прекрасной совершенно книги Дэвида Гребера «Бредовая работа». Вот обладатели бредовой работы, ну, то есть это как раз те люди, которые как бы заняты какой-то вымышленной каким-то делом, да, на самом деле они приходят на работу и львиную долю времени, значит, не знаю, ничего не делают, сидят в соцсеточках, раскладывают пасьянсы и выполняют, пьют чай, там с коллегами, перекуры, там, неважно, ну, как бы у них есть там час работы условного день и так далее. Вот, скорее всего, вот этот класс людей, сидящих в офисе, и тех вот, это как раз, я не люблю это выражение, но это как раз про них, да, то есть это вот тот самый офисный планктон. А я думаю, что первыми, ну, как бы под нож пойдут они, потому что, ну, как бы, ну, они правда не очень нужны, без них можно обойтись. Но это только часть ответа, да. Вторая часть, это, конечно же, наследие индустриальной, как бы, машинки, значит, занятости. Это те люди, которые приходят на работе, каждый день делают одно и то же.
Что можно автоматизировать очень
абсолютно
быстро.
Абсолютно, да, и при этом получают неплохие деньги. Ну, как условно неплохие. Uh-huh. Ну, то есть вот бухгалтер, да, он, очевидно, получает больше денег, чем там кассир, но по большому счету, так же, как и там кассир и банковский операционист, его очень, ну, как бы, очень удобно это дело заменить.
Ну, то, да? Что вы профессией пенсионером называете, насколько,
да, абсолютно, я правильно абсолютно помню. Да, абсолютно. И это широкий класс, да, то есть еще раз, да, это большое количество, все-таки в России там несколько там тысяч этот список профессий официальных.
Которые уже никак, мне кажется, в половине, да, случаев не мэчатся с действительностью, да, и когда человек не знает, как свою профессию прописать в трудовой книжке, потому что в соответствии как бы с нашим, да, трудовым кодексом этой профессии просто не существует.
Абсолютно, да. Зато у нас, значит, в общероссийском классификаторе занятости есть мездрильщик шкур.
Ага.
Ну, потому что кто-то же должен мездрить шкуры. Вот. И как бы вот этот класс людей, он реально будет, ну, как бы под серьезным давлением.
Ну, вот мы говорим про ситуации, да, с теми людьми, которые уже находятся в профессиях пенсионеров, им что-то с этим надо срочно делать, чтобы, ну, оставаться тупо востребованной в какой-то смежной истории или вообще кардинально менять свой профиль, чтобы встраиваться в рынок. Если мы говорим про осознанных родителей, да, в текущей реалии, которые хотят дать своим детям профессию, которая будет топовая, крутая к моменту, когда они закончат университет, когда они выйдут на рынок. Что этим родителям нужно вот сейчас, там, чтобы помочь своим детям в этом реализоваться?
Первое, самое главное, это нужно отказаться от идеи дать детям профессию. Вот. Ну, потому что в этом смысле это сразу предполагает, что у кого-то, возможно, у родителя или у какого-то, значит, карьерного консультанта или еще у кого-то, неважно, у Димы Судакова, значит, в «Атласе новых профессий», есть правильный ответ на вопрос, кем быть моему ребенку. Такого ответа не существует. Или таких ответов слишком много. И в этом смысле, да, отказаться от идеи вот как бы вырастить из ребенка что-то, ну, как бы, вот это первое, что нужно сделать. Дальше с ребенком надо про это разговаривать, не бояться про это разговаривать. Мы про это очень плохо умеем разговаривать. И вот эти разговоры с ребенком важны именно для того, чтобы понять, что ему вообще-то интересно. Не что мы думаем ему интересно, а что ему интересно. Дальше надо начинать пробовать. И да, есть очень еще важный момент. Как бы дети лучше, чем взрослые, чувствуют будущее. Реально. Они очень много ошибаются, но вот у них вот эта чуйка, она намного лучше прокачана. Они менее зашорены и так далее. У них как бы меньше боятся ошибаться и прочее. И в этом смысле, понимая это, родителю нужно больше доверять ребенку. То есть как бы не отметать с порога концепцию, значит, я хочу стать инстаграм-блогером. Во-первых, инстаграм-блогеры неплохо зарабатывают. Некоторые.
Вообще-то, да.
Вообще-то довольно, да, много. Но когда ребенок говорит, что я хочу стать инстаграм-блогером, он на самом деле очень плохо понимает, что такое работа инстаграм-блогера. Я наблюдал за работой человека с аудиторией свыше миллиона, значит, подписчиков, и это работа, это пахота. Я бы так не хотел. Реально, у нее это пахота настоящая. Пусть он в это уткнется, если ему, потому что там прикольно, если он реально фишку поймает какую-то свою, он там будет зарабатывать, он еще папе с мамой денег будет давать.
Дмитрий, спасибо вам большое за безумно интересный разговор.
Вам спасибо.
До новых, я надеюсь, встреч.
На сегодня на этом все. С вами был подкаст, как вы уже, наверное, догадались, «Неслучайная вакансия». Это совместный проект компании «Марс» и контент-бюро «Продано». Меня зовут Арина Егорова, встретимся через неделю, а пока ставьте нам оценки, лайки и пишите комментарии на платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Пока!